говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Совет Европы осудил убийство мэра Владикавказа. В Чечне найдено убитыми 6 молодых женщин. Барак Обама объявил о новом назначении в будущую администрацию США. Совет Европы осудил покушение на мэра Владикавказа Виталия Караева. Это убийство усугубляет и без того серьезное положение в области безопасности на Кавказе, говорится в заявлении генерального секретаря Совета Европы Терри Дэвиса. В Северной Осетии продолжается расследование убийства.
Учитывая личность убитого, а также дерзость, с которой совершено преступление, принято решение о передаче данного уголовного дела для расследования в Главное следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Южному федеральному округу.
Сказал представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Мэр Владикавказа получил смертельное ранение в среду утром. В него стрелял неизвестный, предположительно, снайпер. Караев будет похоронен в пятницу на Аллее Славы на окраине Владикавказа. В Чечне в среду найдены тела 6 молодых женщин с огнестрельными ранениями, сообщил Интерфаксу глава Республиканского следственного комитета Виктор Леденев. По его словам, всем погибшим от 20 до 30 лет, они были обнаружены в Старопромысловском и Грозненском районах. При осмотре установлено, что они были убиты выстрелами в голову и грудь. Как сообщил корреспонденту «Радио Свобода» местный житель, ночью он слышал автоматные очереди, возбуждено уголовное дело. В Дагестане в городе Хасавюрт убит сотрудник милиции и еще трое ранены. Как сообщили Интерфаксу в городском отделе внутренних дел, милицейский патрульный автомобиль был обстрелян неизвестными в среду днем. Погиб капитан милиции из Липецкой области. Нападавшие скрылись, ведется их поиск. Московский окружной военный суд отказался удовлетворить ходатайство Генпрокуратуры об отводе судьи, рассматривающего дело об убийстве журналиста «Новой газеты» Анны Политковской, сообщила из зала суда корреспондент «Радио Свобода». Во вторник председательствующий на суде Евгений Зубов принял решение вновь открыть процесс для прессы. В среду в аварию попал автомобиль, в котором везли в суд одного из обвиняемых по делу. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», из-за этого начало слушаний в Московском окружном военном суде было задержано на 1,5 часа. В результате аварии никто не пострадал. В Москве задержан активист партии «Яблоко». Несовершеннолетний Роман Елисеев направлялся пикетировать здание Совета Федерации в знак протеста против принятия поправок в Конституцию об увеличении сроков полномочий президента и Госдумы. Об обстоятельствах случившегося «Радио Свобода» рассказал лидер «Яблока» Сергей Митрохин.
«Яблоко» планировало продолжить серию одиночных пикетов против поправок Конституции, продление полномочий президента и депутатов. Поэтому мы заготовили плакат с цитатой Сергея Миронова о том, что Конституцию менять нельзя. Технические функции по доставке плаката должен был выполнить Роман Елисеев, это 15-летний сторонник партии «Яблоко». Вместе с плакатом стоял, но плакат был не вывешен, а он держал его под мышкой около метро «Площадь Революции». И сотрудники милиции его задержали, якобы за то, что он устроил пикет. Хотя нет никаких ограничений на проведение одиночных пикетов в законодательстве. В целом все происходящее я рассматриваю как политическую провокацию, направленную на срыв протестной акции партии «Яблоко».
Сказал Сергей Митрохин.
Радио «Свобода». Новости.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявляет о фактах нападений на этнических грузин в Южной Осетии со стороны местных вооруженных формирований. По данным миссии Human Rights Watch, посетившей регион на прошлой неделе, в ноябре в Ахалкогорском районе республики было совершено несколько таких нападений, один человек был убит. Замдиректора московского бюро Human Rights Watch Татьяна Лакшина заявила в интервью «Радио Свобода».
Население района крайне обеспокоено тем, что происходит. В районе очень много вооруженных ополченцев, которые бывают агрессивны, и люди понемногу покидают территорию Ахалгория. Нам говорили местные жители, что масштаб исхода на сегодняшний день достигает 70%. Мы возлагаем ответственность на Россию, потому что Россия, с точки зрения международного права, в этом регионе является оккупирующей державой, и как оккупирующая держава, именно она должна обеспечивать право порядка и соблюдение прав человека на территории Южной Осетии.
сказала в интервью «Радио Свобода» Татьяна Лакшина. В Петербурге суд присяжных признал несовершеннолетнего скинхеда виновным в убийстве гражданина Узбекистана по мотивам расовой и национальной ненависти. Трое других подсудимых признаны виновными в совершении насильственных действий, унижающих достоинство человека по признакам национальности, сообщили Интерфаксу в прокуратуре Петербурга. Год назад четверо молодых людей, двое из которых несовершеннолетние, напали на гражданина Узбекистана. Нападавшие оскорбляли его, потом начали избивать. От полученных ножевых ранений узбек скончался. В ближайшее время на основании вердикта присяжных будет вынесен приговор. Избранный президент США Барак Обама назначил бывшего главу Центробанка страны Пола Волкера председателем новой комиссии экономических советников, которые будут разрабатывать меры по стабилизации финансовых рынков. Обозреватели расценили это как демонстрацию готовности новой администрации справиться с финансовым кризисом. На днях Обама объявил о ключевых назначениях в экономический блок будущей администрации. Министром финансов станет крупный банкир Тимоти Гентнер, а Национальный экономический совет возглавит экс-министр финансов Лоурен Саммерс. Командующий вооруженными силами Таиланда призвал к роспуску парламента страны, отставке правительства и назначению досрочных выборов.
Мы не давим на правительство, мы просто предлагаем ему дать людям еще один шанс принять решение относительно будущего своей страны на новых выборах.
Генерал Анупонг Паучинда также потребовал от сторонников оппозиции освободить захваченное ими здание международного аэропорта Бангкока и прекратить акции протеста. Уже месяц оппозиционеры Таиланда проводят массовые антиправительственные акции. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Убийство мэра Владикавказа, замена министра внутренних дел Ингушетии. Что происходит на российском Северном Кавказе? Процесс по делу об убийстве Анны Политковской. Прокуратуре не удалось сменить судью. Обнародован план Евросоюза по борьбе с экономическим кризисом. В Москве открылась ежегодная ярмарка литературы «Нон-фикшн». Таковы главные темы итогового выпуска «Времени свободы» за среду, 26 ноября. У микрофона Кирилл Кобрин. Здравствуйте. Итак, первая большая тема итогового выпуска программы «Время свободы» – кавказская. Сразу несколько громких событий среды. Начнем с самого громкого. В Владикавказе убит глава администрации города Виталий Караев. Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров назвал убийство Караева вызовом, брошенным властям республики. Тему продолжит наш корреспондент Олег Кусов.
По данным следствия, Виталий Караев был убит выстрелом в сердце. По нему стрелял снайпер. Одна из главных версий покушения – профессиональная деятельность главы администрации Владикавказа. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» во Владикавказе Алан Схурбаев.
Покушение на Виталия Караева произошло около 9 утра, когда мэр выходил из собственного дома во Владикавказе на улице Калинина. Караев был ранен несколькими выстрелами и скончался в реанимационном отделении Республиканской клинической больницы. Глава администрации местного самоуправления Владикавказа приступил к своим обязанностям в феврале этого года. Стоит напомнить о том, что около месяца назад было совершено покушение на его заместителя Майрама Тамаева. Его автомобиль был взорван, в результате чего чиновник получил ранение. Это покушение связывали со служебной деятельностью вице-мэра, который курировал городское жилищно-коммунальное хозяйство.
Депутат Государственной Думы России от Северной Осетии Арсен Фазаев полагает, что проблема обеспечения безопасности остается одной из самых серьезных для всего Северного Кавказа.
Вы, наверное, знаете, что буквально месяц тому назад было покушение на Тамаева, первый заместитель Караева. Поэтому вот это все, конечно, наводит на такие мысли, что что-то здесь не совсем чисто. Поэтому много вопросов, но я думаю, что нам надо подождать. Работают следствия управления МВД, прокуратуры.
Создается впечатление, что Владикавказ стал в последние годы одним из самых опасных городов Юга России.
Ну, я бы не хотел так думать, хотя, к сожалению, получается, что вы правы.
Говорил Арсен Фадзаев. 11 лет Виталий Караев возглавлял администрацию местного самоуправления села Черемин пригородного района. До 1992 года в нем примерно поровну проживали осетины и ингуши. Эксперт в области межнациональных отношений Тимур Музаев опасается, что убийство крупного североосетинского чиновника власти начнут связывать с этническими проблемами в регионе.
Убийство главы администрации Владикавказа, по всей видимости, связано с профессиональной деятельностью. Дело в том, что совсем недавно назначенный глава столицы Северной Осетии озвучил планы, в которых говорилось о строительстве крупных микрорайонов, в общем, крупного масштабного строительства, которое, в частности, предусматривает строительство несколько микрорайонов и перестройку центра Владикавказа. По всей видимости, это убийство связано с непосредственно профессиональной деятельностью мэра Владикавказа, с коммерческими проектами, которые завязаны на городском строительстве. Виталий Караев не занимался какой-то известной политической деятельностью и не был причастен ни к борьбе с терроризмом. Единственное, о нем известно, что он очень долгое время возглавлял администрацию села Чермен в пригородном районе. В последнее время был близок, так сказать, вот администрации нынешнего главы республики Таймураза Мамсурова. Следует, возможно, ожидать, что это преступление будет связано с той напряженностью, которая долгое время существует в отношениях между Осетией и соседней Ингушетией, в частности, проблемы пригородного района, тем более Виталий Караев сам выходит из пригородного района. Эти события очень легко объясняются логикой криминального противостояния, но абсолютно не вписываются в проблему пригородного района, в проблему напряженности отношений между двумя народами.
Говорил Тимур Музаев. Убийство владикавказского мэра следует рассматривать как одну из попыток дестабилизировать ситуацию на Северном Кавказе, убежден политолог Алексей Ващенко.
Дестабилизация на Кавказе уже продолжается не первый день. И вот эти все события, которые происходят в Дагестане, Чечне, Ингушетии, Осетии, это все вещи взаимосвязанные. На Кавказе есть и внутренние силы, и есть внешние силы, которые заинтересованы в максимальном обострении и дестабилизации ситуации. Очень многие власти имущие в России не обращают на серьезность ситуации на Кавказе внимания. То, что говорят, что убийство носит криминальный характер, дело в том, что вот этот вот криминал и политика, они взаимосвязаны. Когда мы там называем террористов в Чечне бандитами, ваххабитами, сторонниками веры и так далее, суть от этого не меняется.
Так считает Алексей Ващенко. Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров заявил, что ни одно из преступлений, совершенных в республике за последний год и получивших большой общественный резонанс, до сих пор не раскрыто. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Продолжим тему. Как мы видим, ситуацию в Северной Осетии тесно увязывают с ингушской проблемой и вопросом о статусе пригородного района. В самой Ингушетии в среду тоже произошло важное событие. С поста главы МВД республики ушел Муса Медов. Медов считался одним из ближайших соратников бывшего президента Ингушетии Мурата Зязикова, и его уход, судя по всему, не единственный в силовых структурах республики. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Тамара Лиленкова.
То, что соратники покидают свои посты следом за бывшим лидером, явление вполне закономерное, тем более в условиях жесткого единоначалия. Однако в республиках Северного Кавказа глава МВД как будто имеет несколько больше полномочий. Одно из важных обвинений, предъявляемых оппозицией бывшему главе МВД Мусе Медову, это причастность к убийству владельца сайта «Ингушетия.ру», рассказывает адвокат сайта Калой Ахильгов.
Ну, я думаю, что убийство Магомеда Вилоева это вообще было последней каплей в терпении Кремля при смене власти в Ингушетии. Поэтому, естественно, отставка Мусамедова, она была как раз следствием тех событий, которые произошли в конце августа, начале сентября. А помимо всего прочего, Мусамедов, действительно, мы считаем, что был причастен к убийству Магомеда, потому что Магомед был задержан по уголовному делу, которое было сфабриковано, и, более того, задержан был охраной Мусамедова. Тогда как он должен был быть задержан как минимум следователем, как максимум приставами, которые должны были его задержать. Поэтому причастность Мусамедова к убийству Магомеда мы не ставим под сомнение. А его отставка, это, я думаю, что следствие того, что Кремль сегодня выражает 100% поддержку новому президенту, который не хотел бы видеть Медова в своей команде. Мы все знаем, что министров МВД регионов и прокуроров назначают из Москвы. Поэтому я думаю, что Евкурова просто пошли навстречу и дали шанс, чтобы он поставил человека, с которым было бы ему удобно работать и которому бы он доверял.
Вы ожидаете каких-то серьезных перемен?
То, что было при Зязикове, это явно не будет. Мы наблюдаем и в высказывание нового президента Ингушетии Евкурова о том, что он, да, действительно собирается менять, пока еще, правда, неизвестно каким образом, но менять обстановку в республике. И его первые заявления, первые шаги, они пока внушают умеренный оптимизм. Еще месяца не прошло, как назначили, поэтому я думаю, что еще рано какие-то выводы делать из его действий. Но первые шаги, которые он делает, смена главы администрации, потому что глава администрации Мурата Зязикова Алихан Дударов фактически определял политику и определял тональность событий, происходящих в республике. Ни для кого не секрет, что из себя представляет фигура Дударова. И его отставка, скажем, тоже является не меньшим показателем, чем отставка Мусамедова.
Какие еще политические мотивы могут скрываться за уходом с поста главы МВД Ингушетии Мусамедова, предположил директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Уход главы МВД означает, что и федеральный центр, и новые региональные власти Ингушетии пытаются вывести из-под удара правоохранительные органы, которые, это общепризнанный факт, в значительной степени коррумпированы и завязаны в очень многих неприглядных делах. Сейчас, судя по всему, новый президент Ингушетии будет избавляться, причем довольно серьезно и плотно избавляться от самых разных чиновников, символизирующих те или иные проступки с точки зрения населения республики, прежних властей. И, конечно, полетят головы не только правоохранителей, скажем так, но и смежных чиновников из фискальных ведомств, из силовых ведомств. Вполне возможно, что финансовые ведомства тоже будут затронуты. Дело в том, что нынешние власти Ингушетии заинтересованы в полном очищении имиджа. И совершенно очевидно, что новый президент Ингушетии не остановится перед тем, чтобы не открыть ряд уголовных дел в отношении лиц, олицетворяющих, скажем так, прежнюю команду Мурата Зязикова.
Насколько, на ваш взгляд, Мусамедов был фигурой типичной в республике?
А что касается личности главы МВД, то здесь не следует говорить, что это какой-то из ряда вон выходящий случай. Скорее всего, это случай, который типичен для Северо-Кавказского региона, где очень серьезно размыты правовые понятия и понятия коррупции. Специфика региона говорит о том, что родственные клановые связи здесь гораздо сильнее, чем ответственность перед законом и прочие условности, на которые, как ни странно, в центре в том числе принято обращать внимание. И в последнее время руководители Северокавказских республик всячески демонстрируют, что Северный Кавказ – это какая-то отдельная группа регионов в составе Российской Федерации, которая требует отдельного подхода и учета местной национальной специфики. Хотя это, конечно, неправильно. В начале 2000-х годов Кремль демонстрировал всячески, что никакого отдельного подхода не будет. Сейчас этот принцип оказался, в том числе и в угоду политической конъюнктуре, отодвинут. И результат налицо. В Чечне практически власть подогнана под одного человека. В Ингушетии произошел нервный срыв из-за довольно отдельного эпизода. Но, тем не менее, вся система власти была обрушена благодаря неправомерным действиям одного из чиновников из правоохранительной системы. Это само по себе очень показательно.
Итак, в Ингушетии грядут серьезные кадровые перемены, некоторые из которых сулят возбуждение судебных дел. Другой вопрос – смогут ли новые кадры решить прежние проблемы республики? Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Последние события в северокавказских республиках России, в частности, кризис власти в Ингушетии, нестабильность в Дагестане и громкие покушения в Северной Осетии, в частности, убийство во Владикавказе главы администрации города Виталия Караева, я обсудил с известным московским специалистом по Кавказскому региону, сотрудником Института политического и военного анализа Сергеем Маркедоновым. Сергей, первый вопрос концептуальный. Вот то, что происходит сейчас в Ингушетии, то, что происходит и произошло сегодня в Северной Осетии, то, что происходит в Дагестане и то, что происходит или не происходит сейчас в Чечне. Можем ли мы говорить о Северном Кавказе как о едином регионе с точки зрения российской государственной политики?
На ваш вопрос можно ответить одновременно и да, и нет. В какой-то точке действительно мы можем говорить о едином Северном Кавказе. Это регион, который богат конфликтами и проблемами. Этот регион можно объединить и по той управленческой модели, которую до сих пор Москва реализует на Кавказе. Я имею в виду модель так называемого дистанционного управления, когда делается опора на лояльные региональные и местные элиты, При этом вмешательство федерального центра очень ситуативное, непоследовательное, какой-то стратегии по отношению к региону не реализуется. При этом, если мы посмотрим на каждый из субъектов Северного Кавказа, они, конечно же, все разные в то же самое время. Допустим, в Ингушетии мы можем говорить о существовании двух оппозиционных потоков. Это, скажем, светская лоялистская и исламистская. При этом светскую оппозицию, даже уже и оппозицией в полном смысле слова нельзя назвать, поскольку многие ее представители были новым президентом Ингушетии приглашены во власть. В частности, вице-премьер на фамилии Руслана Аушева, известный правозащитник Аушев. Новый премьер-министр был также приглашен в республику. Таким образом, говорить о том, что даже эта оппозиция в полном смысле слова нельзя, но в любом случае это бывшие оппозиционеры, с которыми новая власть вступила в диалог. Конечно, никакого диалога с оппозицией в той же самой Чечне не ведется. Там оппозиция только несистемная, там нельзя говорить о какой-то лоялистской светской оппозиции. Если говорить о Дагестане, то такая светская лоялистская оппозиция была, в принципе, если судить по выборам прошлого года, там достаточно сильны были позиции коммунистов, ослабели очень серьезно позиции, скажем, либерального спектра, СПС и Яблоко, однако эти взгляды там тоже представлены, помимо, естественно, националистических каких-то организаций или радикальной исламистской оппозиции. Каждый субъект, в общем, друг на друга не похож. Поэтому, с одной стороны, есть некие общие подходы концептуальные, с другой стороны, каждый регион имеет свои особенности.
Можем ли мы говорить, что вот эта система, как вы сказали, дистанционного управления или дистанционной власти, которую Кремль использует в отношении Северного Кавказа, находится под угрозой, в кризисе или, быть может, даже себя исчерпала? Ведь то, что произошло в Ингушетии, когда ситуация дошла до предела и только очень громкое убийство привело к тому, что эта ситуация радикально поменялась, говорит о том, что, видимо, вот эти инструменты недостаточно хорошо работают.
Действительно, ситуация была крайне тяжелая, и беспомощность власти и федеральной, и региональной проявилась, в общем, во всей полноте. Я думаю, что последние кадровые изменения на Северном Кавказе говорят в пользу вашего вопроса о том, что система дистанционного управления, в общем, в кризисе. Можно привести два примера, когда очень лояльные лидеры, которые, в общем, воплощали эту систему дистанционного управления, оказались вне власти. Я имею в виду Мустафу Батбиева в Карачаево-Черкесии. Именно в Карачаево-Черкесии был зафиксирован в Хабесском районе результат 100% за партию власти на парламентских выборах декабря прошлого года и 100% же явка. Скажем, в Ингушетии результаты тоже зашкаливали и в 2007, и в 2008 году. И там был Мурат Зязиков, чья лояльность тоже не знала пределов. Вот два человека, являющиеся воплощением этой дистанционной системы, оказались в отставке. И приглашены новые персонажи. Борис Эбзеев и Юнусбек Евкуров. При всей непохожести карьерных движений они имеют некую общую черту. Оба были достаточно давно вне пределов своих республик. Борис Эбзеев еще в начале 90-х стал судьей Конституционного суда. Он участвовал в разработке конституционной реформы в Российской Федерации. Еще в подготовки Конституции. То есть человек уже в течение 17 лет работал на общефедеральные проекты. Если говорить про Юнусбека Евкурова, то еще в 1982 году из родного села Тарского он пошел на службу в вооруженные силы. Да, он служил в морской пехоте, в ВДВ. Он участвовал в знаменитой акции марша российских десантников на Приштину в 1999 году. То есть это люди, которые решали общенациональные задачи. Возможно, это некий новый кадровый подход. Возможно. Но пока рано делать какие-то выводы. Вот мы видим, что оба лидера пытаются менять правила игры. Борис Эбзеев попробовал поменять кадровые правила. Ведь было негласное соглашение, что премьер-министром в Карачаево-Черкесии при президенте Карачаевце должен был быть черкес, а председатель законодательного органа русский. Эбзеев попытался поломать эту ситуацию, назначив премьером этнического грека, а бывшего спикера отправив представителем КЧР в Москву. При этом он сделал заявление о том, что этнократические принципы неприемлемы. Это важно. Пришел Юнусбек Евкуров. Было несколько знаковых, как я сказал, приглашений во власть, в том числе и представителей оппозиции. Была встреча с оппозиционерами, с которыми прежняя власть вообще не встречалась. И более того, были позитивные оценки оппозиционеров. То есть и в том, и в другом случае мы видим попытку новых лидеров как-то попытаться сломать старые правила игры.
Мнение известного московского специалиста по Северокавказскому региону, сотрудника Института политического и военного анализа Сергея Маркедонова.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. От российской внутренней политики перейдем к политике внешней. Продолжается визит российского президента Дмитрия Медведева в Латинскую Америку. На очереди Венесуэла и Куба, а пока Медведев в Бразилии проводит переговоры с президентом этой страны Луисом Лула да Силвой. Собственно, переговоры уже практически завершены. После довольно длительного периода отсутствия интереса к латиноамериканскому региону со стороны руководства постсоветской России, эксперты говорят о новых подходах и задачах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Дмитрий Медведев спешит из Бразилии в Венесуэлу, куда уже пришел отряд боевых кораблей российского флота. Там Медведев проведет переговоры с Уго Чавесом, после чего отправится к лучшему другу Чавеса, Фиделю Кастро, на Кубу. А в Бразилии российский президент присутствовал при подписании договора о военно-техническом сотрудничестве, обещал повысить товарооборот и покупал сувениры. Очевидно, что российского лидера принимали там тепло. На всех телекадрах с этого визита Дмитрий Медведев светился счастливой улыбкой. В чем причина всплеска сотрудничества России с Латинской Америкой прямо сразу после выборов президента США? Отвечает ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки Российской Академии Наук Эмиль Добогян.
В принципе, конечно, сотрудничество с этими странами сейчас у нас в России на латиноамериканском направлении стало первостепенным. И оно в основном носит политический характер и ориентируется против Соединенных Штатов Америки. Хотя в экономической сфере, конечно, с Венесуэлой значительный объем. Туда мы оружие продаем, и нашим компаниям энергетическим открыта дорога. И на Кубе тоже какие-то проекты в этом плане открылись. Но вот такой акцент политический, где не следят за выгодой или невыгодой, за тем, чтобы это экономическое сотрудничество было эффективным. Поэтому приоритеты здесь совсем другие.
С оценкой Эмиля Добогяна согласен политолог Станислав Белковский, но согласен частично. По его словам, Россия не просто дружит с Венесуэлой и Кубой против США, но как бы повышает свою цену в будущих переговорах с новой администрацией в Вашингтоне.
Кремль играет с Венесуэлой и Кубой как политико-экономическим сателлитом последней. Привычную игру. Создать для Америки где-то проблемы, а лучше сказать виртуальную угрозу. А потом от этой виртуальной угрозы отказаться в обмен на некий пряник со стороны Вашингтона. Собственно, поэтому стратегического альянса между Россией и Венесуэлой в скобках Кубы быть не может и не будет.
Кроме того, по словам Станислава Белковского, у дружбы с Уго Чавесом, которая Дмитрию Медведеву досталась в наследство от Владимира Путина, есть и сугубо материальная сторона.
Ни в идеологическом, ни в политико-психологическом смысле между сегодняшним правящим российским режимом и правящим венесуэльским режимом нет ничего общего. В Венесуэле мы наблюдаем классический левый харизматический режим, в России типичный правый клептократический режим. Однако в тактическом плане у России и Венесуэлы есть сегодня общие интересы. Первейший из них – это поддержание цен на нефть. Другое дело, что сил России и Венесуэлы недостаточно, чтобы добиться поддержания таких нефтяных цен.
Однако многие сомневаются, что Соединенные Штаты воспримут все эти действия Москвы так спокойно, как того, возможно, хотели бы в российском руководстве. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Напомню, вы слушаете программу «Время свободы». Итоогвый выпуск за среду, 26 ноября. Главные темы второй половины часа. Процесс по делу об убийстве Анны Политковской. Прокуратуре не удалось сменить судью. Обнародован план Евросоюза по борьбе с экономическим кризисом. Конституционный суд Чехии дает возможность парламенту республики ратифицировать Лиссабонский договор. Дело за Ирландией. Программу продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне в среду найдены тела 6 молодых женщин с огнестрельными ранениями. Как сообщил Интерфаксу глава Республиканского следственного комитета Виктор Леденев, всем погибшим от 20 до 30 лет. При осмотре установлено, что они были убиты выстрелами в голову и грудь. В Дагестане в городе Хасавюрт убит сотрудник милиции, и еще трое ранены. Как сообщили Интерфаксу в городском отделе внутренних дел, милицейский патрульный автомобиль был обстрелян неизвестными в среду днем. Погиб капитан милиции из Липецкой области. Совет Европы осудил покушение на мэра Владикавказа Виталия Караева. Он получил смертельное ранение в среду утром. В него стрелял неизвестный, предположительно, снайпер. Московский окружной военный суд отклонил ходатайство Генпрокуратуры об отводе председательствующего судьи на процессе по делу об убийстве Анны Политковской, сообщает из зала суда корреспондент «Радио Свобода». Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявляет о фактах нападений на этнических грузин в Южной Осетии со стороны местных вооруженных формирований. Избранный президент США Барак Обама назначил бывшего главу Центробанка страны Пола Волкера председателем новой комиссии экономических советников, которые будут разрабатывать меры по стабилизации финансовых рынков. Европейская комиссия одобрила антикризисный план поддержки экономики Евросоюза. Общая стоимость программы оценивается в 200 миллиардов евро. Командующий вооруженными силами Таиланда призвал к роспуску парламента страны, отставке правительства и назначению досрочных выборов. Президент России Дмитрий Медведев посещает с официальным визитом Бразилию. Отношения России с этой страной Медведев назвал стратегическими.
20:32 в Москве. Сегодня среда, 26 ноября. У микрофона Кирилл Кобрин. Вторую часть итогового выпуска программы «Время свободы» мы откроем с очередного репортажа с процесса по делу об убийстве Анны Политковской. В среду были приняты решения по основным процессуальным вопросам и начались слушания по существу дела. Обвинение начало знакомить суд с доказательствами по факту убийства. Ожидается, что в четверг обвинение приступит к допросу потерпевших. Рассказывает наш корреспондент Вероника Баде.
Слушания в Московском окружном военном суде начались с опозданием на 2 с лишним часа из-за проблем с доставкой подсудимых. В начале заседания председательствующий судья Евгений Зубов отклонил отвод, заявленный ему 25 ноября, государственным обвинением. После небольшого перерыва сторона обвинения начала знакомить суд с доказательствами по факту убийства, такими как протоколы осмотра места происшествия, фотографии, а также заключение судебно-медицинской экспертизы, которая подтвердила, что Анна Политковская скончалась от огнестрельных ранений. Были оглашены и результаты судебно-баллистической экспертизы. Эксперты сделали вывод, что убийство было совершено при помощи нестандартного пистолета калибра 9 мм, переделанного из газового пистолета самодельным способом. Слушания проходят в открытом режиме. Соответствующее решение было принято 25 ноября. Однако в зал заседаний допущены лишь очень немногие представители печатных изданий и радио. Телевидения в зале нет, видео и фотосъемка запрещены. Журналисты теснятся на одной единственной единственной скамье в небольшом зале, где проходят слушания. Как можно оценить степень открытости процесса? Такой вопрос я задала адвокату семьи погибшей журналистки Карине Москаленко.
Я удовлетворена, как я уже неоднократно подчеркивала, что было вынесено решение рассматривать дело в открытом судебном заседании, но одна скамья для прессы в таких условиях, в стесненных, я считаю, что поместилось рекордное количество людей, пишущих. Это отрадно, но это ненормально. И это не проблема только этого суда, это вообще проблема российского правосудия. Очень мало мест для желающих поприсутствовать на судебном заседании. Это вообще черта наших судебных залов. Это черта очень характерная, свидетельство того, что вообще судебная система не любит гласности.
Адвокат Карина Москаленко о ходе процесса.
Собственно, сегодня были оглашены ключевые документы, доказывающие сам факт совершения убийства и способ совершения убийства.
Как вы оцениваете то, что отвод председательствующему суде был отклонен?
В документе прозвучали причины, по каким отвод не был удовлетворен. Суд счел, что законных оснований к отводу нет. Мы не поддерживали заявленный отвод.
А вот как оценивает ход слушаний Анна Ставицкая, адвокат семьи Анны Политковской.
Мы на данный момент удовлетворены тем, что наконец-то уже принято решение о том, в каком режиме будет слушаться это дело. Я имею в виду в открытом процессе. И мы, конечно же, очень этим решением рады и его приветствуем. И считаем, что это победа, в том числе и наша. А что касается хода процесса, то наконец-то суд приступил к рассмотрению дела по существу и обвинение начало представлять доказательства. Сегодня было представлено несколько доказательств.
Адвокат одного из обвинений Мурат Мусаев отметил, что в ходе процесса, по его наблюдениям, были провокации.
В первую очередь история с присяжными, которая прогремела на весь мир. Что это было, если не провокация? Ведь кто-то инициировал вот это якобы заявление присяжных. Кто-то сообщил об этом суду, и суд зачем-то сообщил об этом нам. То есть это определенно был чей-то злой умысел.
Мурат Мусаев имеет в виду события прошлой недели, когда процесс закрыли для прессы, мотивировав это решение тем, что присяжные возражают против присутствия журналистов. Однако затем один из присяжных, Евгений Колесов, рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что такого заявления присяжные не подписывали, и, стало быть, основания для закрытия процесса не было. 25 ноября Колесов был отстранен от дальнейшего участия в процессе. О ходе слушаний по делу об убийстве Анны Политковской говорит адвокат одного из обвиняемых Валерий Черников.
Сегодня доказательства, подтверждающие само событие преступления. Но сегодня мы не услышали каких доказательств, доказывающих вину подсудимых, которые находятся в зале заседания. Судья сказал, что 45 дней отведено им для того, чтобы рассмотреть данное уголовное дело. Если все пойдет так, как планировалось, то почему нет, можно и закончить. Если будут какие-то осложнения техническими вопросами связанные, ну вот как возникновение каких-то ситуаций, как сегодня вот дорожно-транспортное происшествие с Ибрагимом, ну здесь техническая сторона только, а не процессуальная. Специально, я думаю, что вполне возможно рассмотреть за 45 дней.
Илья Политковский, сын убитой журналистки, сообщил Радио Свобода, что одобряет некоторые решения суда.
Пока я очень рад, что процесс открыли. Это то, что мы требовали с самого начала. И для нас это очень важно.
А тот факт, что отвод судьи был отклонен, что означает для вас?
Вы знаете, что мы были против этого, обоснованно против. И мы рады, что судья остался.
Ожидается, что 27 ноября на очередном судебном заседании обвинение приступит к допросу потерпевших. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит тема финансового кризиса, точнее того, как с ним справиться. Речь пойдет о том, что происходит в Европе. Европейская комиссия предложила план оздоровления экономики ЕС. План предполагает расходы около 200 миллиардов евро. Это 1,5% от валового внутреннего продукта Евросоюза. Предлагается ввести ряд стимулирующих мер, а именно снизить налоги, оказать помощь нуждающимся семьям, инвестировать в инфраструктуру и такие ключевые отрасли, как, например, автомобилестроение. Пакет мер должен быть одобрен на саммите ЕС в Брюсселе 11-12 декабря. Концептуальные предположения этого плана изложены в совместной статье канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози. Текст опубликован в сегодняшних выпусках Frankfurter Allgemeine Zeitung и Le Figaro. О содержании статьи корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
В статье говорится о том, что некоторые страны-члены Евросоюза, скорее всего, не смогут выдерживать подписанную в пакте 3% норму максимально допустимого нового государственного долга, то есть дефицита бюджета. Оставаться в рамках этих 3% от валового внутреннего продукта будет, по мнению авторов, для некоторых стран Евросоюза невозможно вследствие, как говорится в статье, чрезвычайных обстоятельств. Ангела Меркель и Николя Саркози пишут далее, цитата, «Экономическая ситуация в мире давно не была настолько плохой. Заключенный в 1997 году Пакт Евросоюза о стабильности и росте предусматривает при чрезвычайных обстоятельствах особые решения и меры. Мы переживаем самый большой международный банковский кризис за последние 70 лет. Можно предположить, что экономическое положение многих европейских стран ухудшится и станет настолько плохим, каким оно не было уже очень и очень давно. И в них, в этих странах, будет зафиксировано сокращение экономики. Поэтому дефицит бюджета во многих странах может превысить допустимые 3%, и это при нынешней ситуации во многих случаях невозможно предотвратить. По этой причине следовало бы избежать споров о критериях стабильности до окончания кризиса. Дискуссии об условиях по началу проверки дефицита бюджета той или иной страны должны быть проведены быстро, а сроки и критерии для таких экономических проверок бюджетов отдельных стран должны стать на некоторое время как можно более гибкими. Но после истечения установленных сроков санация государственных финансов должна стать самой срочной необходимостью». Конец цитаты. Ангела Меркель и Николя Саркози выражают в статье далее веру в то, что экономическое положение в мире в течение 2009 года может стабилизироваться и что могут появиться признаки экономического роста. Но полагаться на такой благополучный прогноз все же не следует, пишут далее Ангела Меркель и Николя Саркози. И продолжают, цитата, «Несмотря на массивную поддержку банковского сектора во всех наших странах, финансовые рынки остаются пока в ненормальном положении. Доверие к позитивному развитию сильно подорвано. В этих условиях необходимо избежать регресса в экономиках стран Евросоюза. Мы призываем все банки и другие финансовые институты максимально использовать все предоставленные им в распоряжении виды финансовой помощи и продолжить поддержку экономики и обеспечение ее кредитами». Конец цитаты. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вернемся к плану спасения экономики Евросоюза. Чем он отличается от подобных мер, которые принимаются в США и России? Я побеседовал об этом с экономическим обозревателем Радио Свобода Сергеем Сининским.
Пакет помощи, который предусматривает этот план, 200 миллиардов евро. Откуда эти деньги и как быстро они будут направлены и куда?
200 миллиардов евро – это общий объем этого пакета, но это отнюдь не значит, что все эти деньги будут влиты в экономику стран Европы в течение ближайших там, недели или даже месяцев. Из этих 200 миллиардов евро, 30 миллиардов примерно по тем планам, которые на сегодня существуют, напомню, что все эти планы должны будут рассматриваться на ближайшем саммите Европейского Союза, а потом должны будут еще получить одобрение каждой из страны, участницы Европейского Союза. Так вот, из этих 200 миллиардов евро лишь 30 миллиардов можно отнести к тем, которые будут влиты непосредственно в экономику, в основном по линии Европейского инвестиционного банка. Сюда, видимо, следует отнести те как минимум 5 миллиардов евро, которые целенаправленно предназначаются для европейских автомобильных компаний, оказавшихся ныне в тяжелом положении. Все остальное, 170 миллиардов евро, это, если хотите, оценка того эффекта, который возникнет в результате некоторых действий правительства европейских стран уже по отдельности. И если говорить о смысле этого послания Европейской комиссии, то его условно можно выразить в 4 словах всего. «Тратьте больше, мы разрешаем». Что значит «тратьте больше»? Снижайте временно налоги, в том числе НДС. Европейская комиссия может только порекомендовать это сделать, потому что решения принимают исключительно парламенты отдельных стран. Расширяйте практику льготного кредитования малого бизнеса за счет, опять же, государственных средств. Доплачивайте, может быть, часть или даже все проценты по самым крупным кредитам, по потребительским, прежде всего, по ипотечным кредитам. То есть в течение какого-то времени сам потребитель будет платить только основную сумму долга по ипотечному кредиту, а проценты по этому же кредиту, предполагается, будет доплачивать банку, который выдал этот кредит, государство. Опять же, это исключительно временная мера. И вот тут мы подходим ко второй части. Что значит «мы разрешаем»? Европейская комиссия прекрасно понимает, что это потребует огромных дополнительных денег, дополнительных трат, то есть дополнительных расходов от правительств европейских стран. При этом доходную базу заранее им предлагают сократить за счет того, что налоги будут снижены. Именно поэтому Европейская комиссия говорит «мы разрешаем». мерам не укладываться в те существующие на сегодня жесткие нормативы дефицита бюджета той или иной страны по отношению к ВВП, напомню, это 3%, фактически мы разрешаем на какое-то время этот лимит превосходить.
А это значит инфляция и понижение курса евро?
Трудно сказать, как это отразится, потому что это, по идее, пока не предполагает активного задействования печатного станка. Те меры, которые предполагаются, это исключительно меры, ну, если хотите, рыночного регулирования. Они не предполагают, что это потребует, ну, просто дополнительных часов работы печатного станка в той или иной стране. Именно поэтому пока говорить о том, что именно эти меры спровоцируют в той или иной степени инфляцию, в общем, ну, как минимум, преждевременно. Так вот, возвращаясь к началу вашего вопроса, 170 миллиардов евро – это не те деньги, которые поступят в экономику быстро, а это оценка эффекта от тех мер, которые предлагается принять правительством европейских стран.
Я беседовал с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Сининским. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. После европейской экономической темы, тема европейская же политическая. В Чехии Конституционный суд постановил, что Лиссабонский договор о принципах функционирования Евросоюза не противоречит Конституции страны. Таким образом, устранено препятствие для ратификации договора в парламенте. Чехия – последняя страна ЕС, еще не высказавшаяся по поводу договора. 25 государств одобрили этот документ, а Ирландия отвергла на референдуме. О сегодняшнем событии в Праге я побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном, который следил за развитием событий в чешском конституционном суде.
Группа сенаторов, главным образом из числа консервативной гражданско-демократической партии, основанной в свое время нынешним президентом Клаусом, подала в Конституционный суд запрос относительно совместимости или несовместимости Лиссабонского реформного договора с положениями Конституции Чешской Республики. В частности, сенаторы перечислили ряд пунктов, по которым, как им казалось, договор может нарушать действующую Конституцию и, следовательно, потребовал бы для своей ратификации пересмотра Конституции или же отвержения всего договора как несовместимого с Чешской Конституцией. Суд вынес постановление, по которому по тем пунктам, которыми интересовались сенаторы, Лиссабонский реформный договор оказывается совместимым и не нарушает положение Чешской Конституции. Важно это прежде всего потому, что тем самым может быть продолжен процесс ратификации договора в чешском парламенте. А в Чехии, как известно, договор не подлежит подтверждению на референдуме, но всего лишь ратификации в парламенте, как и в большинстве других стран Европейского Союза. Важно это потому, что Чехия оставалась до сих пор практически одной из самых последних стран Европейского Союза, где договор был пока еще не ратифицирован парламентом. Теперь по существу осталась только Ирландия, где договор уже был отвергнут на референдуме, и Германия, где договор также был обжалован в Конституционном суде, и решение Конституционного суда еще не было вынесено, хотя Бундестаг уже утвердил в процессе ратификации этот договор.
Какие силы выступают за Лиссабонский договор, какие против?
Заключается в том, что президент Чехии Вацлав Клаус, основатель гражданской демократической партии, является, пожалуй, одним из самых видных критиков в Европейском Союзе этого договора. Он считает, что Лиссабонский договор в принципе Европейскому Союзу не нужен, как не нужна была и Конституция Европейская, и что этот договор фактически лишает Чехию ее суверенитета. В частности, по его мнению, некоторое положение, в частности положение, скажем, об отсутствии права вето, о принятии решений большинством голосов в Европейском Союзе, несовместимо с положениями Чешской Конституции, поскольку тем самым законы, принимаемые в Брюсселе, принимаемые на уровне Европейского Союза, уже не подлежат обсуждению в чешском национальном парламенте и считаются более весомыми, чем законы, которые может этот парламент принимать. Кроме самого президента, который, кстати, выступил в канун решения Конституционного суда, выступил с очень яркой обличительной речью, требовал не принимать, не ратифицировать европейский Лиссабонский договор. Кроме Вацлава Клауса, фактически на стороне Противников договора остались лишь несколько сенаторов и депутатов из Гражданской демократической партии и представители Коммунистической партии Чехии. Все остальные партии согласны с тем, что договор нужно ратифицировать. Нужно сказать, что в ходе обсуждения в Конституционном суде в Праге находился с визитом, не случайным визитом, я бы сказал, министр по европейским делам Ирландской республики Дик Рош, который с большим облегчением воспринял решение Конституционного суда и заявил сразу же после него, что Ирландии тем самым предстоит провести сложные переговоры с Европейским Союзом, в ходе которых бы были устранены некоторые недостатки в Лиссабонском договоре. И после устранения этих неточностей, неясностей, недостатков, которые не устраивают жителей Ирландии, был бы проведен в Ирландии вторичный референдум, по итогам которого, как считает этот министр по европейским делам, договор был бы фактически утвержден, ратифицирован и в Ирландии. Единственной стране, подчеркну, где договор подлежал утверждению путем референдума, а не просто путем ратификации в парламенте. Тем самым можно, в принципе, сказать, что тот кризис институтов Европейского Союза, который мы наблюдали в последнее время, практически уже почти преодолен, поскольку ратификация в чешском парламенте, в его двух палатах, будет, скорее всего, завершена еще в течение этого года, ну, может быть, в начале следующего. Дело в том, что с января следующего года Чехия по ротации становится председателем Европейского Союза, и было очень важно, чтобы процесс ратификации именно в этой стране был завершен к моменту, когда эстафета председательства перейдет от Франции к Чехии.
Мнение обозревателя «Радио Свобода» Ефима Фиштейна. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит историческая, но очень актуальная тема. В Кракове проведена эксгумация тела генерала Владислава Сикорского с целью окончательно установить причину смерти главнокомандующего польскими вооруженными силами и премьер-министра эмигрантского правительства Польши времен Второй мировой войны. Из Варшавы передает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
В соборе Королевского замка в Кракове, где похоронены наиболее выдающиеся поляки, в том числе короли Польши, утром обычно гробовая тишина, однако в минувший вторник там было шумно. Работали специалисты, которые извлекали из саркофага гроб с прахом генерала Владислава Сикорского. Еще до этого в соборе отслужили мессу.
Была то молитва за генерала.
Это была молитва за упокой души генерала Владислава Сикорского. Но мы также просили Бога благословить то, что мы начали делать.
Для прац, которые подаймывались.
Говорит местный священник. А задача перед учеными непростая. Установить точную причину смерти генерала, который в Польше является одним из наиболее почитаемых символов борьбы за свободу и независимость своей страны. Останки с почестями под конвоем высокопоставленных офицеров польской армии перевезли в Краковский госпиталь судебной медицины. Сначала ученым предстоит установить, принадлежит ли тело генералу Сикорскому. Профессор Мирослав Парафинюк говорит, что нередко случается, что в саркофагах находятся останки совсем других людей, а не тех, которые, как считается, там похоронены.
Загадкой может быть сама завартуся.
Загадкой может быть то, что находится в саркофаге. Например, я делал анализ останков нашего знаменитого художника и писателя Виткевича, а оказалось, что в его гробе лежала женская тела. Так что начинать следует с этого. По официальным данным британских властей, Владислав Сикорский погиб 4 июля 1943 года на территории Гибралтара, британской территории на юге Пиренейского полуострова, где были расквартированы польские войска. Генерал посетил казармы с проверкой и возвращался на самолете обратно в Лондон, где в годы Второй мировой войны и после ее завершения, вплоть до падения коммунистического режима в Польше, располагалось польское иммиграционное правительство. Самолет упал в море через 16 секунд после взлета. Вместе с Владиславом Сикорским погибла его дочь, начальник штаба, и еще 7 военных. Причины катастрофы до сих пор неизвестны, говорит историк профессор Войтех Рожковский.
Как это было? Чи это был только выпадок, чи это был замах?
Как это было? Был ли это только несчастный случай или покушение? Ряд улик свидетельствует о том, что это было именно покушение. Думаю, что после стольких лет мы имеем право наконец-то узнать правду.
Тилю лята в концу ведеть.
Распространено мнение, что катастрофа самолета – это дело рук советских агентов, поскольку за несколько месяцев до трагедии премьер Сикорский категорически отказался признать московскую версию расстрелов польских офицеров в Катынском лесу. и 26 апреля 1943 года Москва разорвала дипломатические отношения с правительством Польши в эмиграции, а самого Сикорского обвинила в сотрудничестве с нацистами. Ряд историков считают, что это было сделано для того, чтобы по окончании войны Советскому Союзу было легче создать вассальное польское государство, которое останется в сфере влияния Москвы. Кроме того, в 43-м Сикорский стал невыгоден и англичанам, которые не хотели конфликтов с Советским Союзом. Некоторые исследователи придерживаются мнения, что Сикорского убили еще на земле, а катастрофа самолета была нужна для того, чтобы затереть следы этого преступления. Есть и противники эксгумации. Среди них историк профессор Яцек Тыбинка, который считает теории о покушении на генерала несерьезными. Мне очень жаль, что государственные органы в Польше верят в такие теории заговора. По моему мнению, тревожить в очередной раз прах генерала Сикорского незачем. Это только его эскалирование.
И в тот способ их профанования.
Результаты исследований ДНК генерала Владислава Сикорского станут известны примерно через месяц.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий. И, наконец, в заключении итогового выпуска программы «Время свободы» за 26 ноября наша традиционная рубрика «Сегодняшний факт». В Москве в Центральном доме художника открылась международная ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн». В этом году на ярмарке представлены 265 участников из 21 страны мира, в том числе из Великобритании, Германии, Израиля, Италии, Франции, Чехии и Японии. Почетным гостем этой ярмарки стала Финляндия. Первая выставка ярмарка «Нонфикшн» прошла в 1999 году. Ее организаторы называют «альтернативной массовой литературе». В рамках выставки традиционно присуждаются премии Андрея Белого, имени Мариса Ваксмахера и Поля Леруа Болье, это переводчиком с французского, а также премии «Человек книги», издателям и другие награды. О принципах подбора издательства и авторов для нонфикшн один из инициаторов создания ярмарки, директор издательства «Ад Маргином» Александр Иванов.
Три принципа, к которым надо постоянно возвращаться, на которых эта ярмарка, собственно, основана была. Да, это гуманитарная ярмарка, а не маркетологическая. То есть это не значит, что мы не хотим продавать свои книжки. Мы просто не хотим, чтобы наши книжки возникали из духа рынка, а из других составляющих, чтобы они возникали. Второй принцип – это то, что ярмарка не корпоративная. То есть вот лично для меня одним из главных как бы книг на этой ярмарке является книжка писем Гаспарова, которая издана новым издательством, которую я уже купил и прочел с просто неослабевающим чувством восхищения и стыда перед этим человеком. Стыда, потому что я столько глупостей думал о нем, об этом, безусловно, великом человеке. И вот такие книги, они просто, как Ницше говорил в «Заратустре», да, они все приходят вот голубиным шагом таким. Вокруг них никакого маркетологического шума быть не может. То, что ярмарка не корпоративная, означает простой еще факт, что для нас важнее присутствие нового издательства или книжек издательства Греко-Латинского кабинета, великолепного, одного из последних издательств, который издает классическую литературу, или поэтических книг, нежели присутствие концерна АСТ. И еще один принцип. У нас светская ярмарка. Как ни странно, об этом тоже нужно напоминать. Мы готовы, чтобы здесь была представлена религиозная литература, но не катехизическая. Ну вот три принципа. Их надо постоянно вспоминать, о них надо думать, их надо пытаться отстаивать. По мне, идеальная ярмарка была 10 лет назад. Идеальная. Она была маленькая, крошечная, по-своему смешная, но в ней был какой-то такой романтический пафос, который говорил, что вы попали просто в сообщество друзей. Вот в этом был какой-то момент камерности, непритязательности и в то же время гуманитарного духа.
Издатель Ольга Морозова о том, как развивалась ярмарка в этом году, о ее наполнении.
Могу сказать, что она стала все-таки такой почти западной, и это приятно. Очень много зарубежных издателей приезжают. Раньше там заманивали, уговаривали, а теперь все сами едут и платят деньги, и ничего. Финны, и шведы, и французы вообще постоянно. Тогда кого-то уговаривали, поляки тоже стали постоянными, они не самые богатые. Это приятно, это придает какой-то вот такой франкфуртский кураж немножко этой ярмарке. Мне это нравится. Мы становимся цивилизованными, европейскими, западными, это очень хорошо. И в этом смысле приход вот на эту ярмарку, несмотря на то, что там люди приходят, много приходят, все с радостью, это событие, это уже даже как бы стиль жизни светской. Любой интеллигентный человек спросит другого, ты был в этом году на ярмарке? И это вот стало именно... Ну, не сразу, это началось, конечно, сначала это как-то позиционировалось, а теперь позиционировать не надо, все как бы сложилось. конечно, стало больше, и, конечно, стало шумнее, и, конечно, стало в каком-то смысле не хватать пространства, но это очевидно, что оно расширилось. Замечательно, что появился такой фьюжн в этой ярмарке, сочетание такого, скажем так, зрительного видеоряда и книжного. И это все подкрепляется, разнообразит и привлекает, и так далее, и так далее. Можно и работу художников книжных посмотреть, всяких художников, какие-то проекты. Антикварная часть, это тоже очень интересно. Она недавно появилась. Это все вот как-то вот складывается в такой уже ансамбль, да, или коктейль, как сейчас принято говорить. Довольно любопытный, интересный. И если один приходит, вот, допустим, за книгами по искусству, здесь тоже можно увидеть самые свежие новинки, потому что книги по искусству – это тоже какой-то невероятный взлет. Там раньше можно было купить эти альбомы только за границей, там мы покупали Ташин, Ферлак, да, и привозили тоннами. То теперь все есть у нас. Потом человек, допустим, не ездящий во Франкфурт, имеет возможность уже здесь, в Москве, встретиться с партнерами, а во Франкфурте, возможно, просто другие задачи себе поставить. То есть она уже даже стала какой-то конкурентоспособной в какой-то степени с Франкфуртом.
Московские издатели Ольга Морозова и Александр Иванов о международной ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн». Напомню, это событие сегодняшнего дня. Мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы» за 26 ноября, за среду. Над ним работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Аркадьева, автор ведущей программы Кирилл Кобрин. Я прощаюсь с вами, а вы оставайтесь на волнах свободы после новостей «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчевым. Там продолжится литературная тема. Поговорим о лауреатах литературной премии «Большая книга». Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.